И все же они должны были почитать себя еще счастливыми. Более горькая доля постигла адмирала Колчака. Верховный правитель России был предан большевикам генералом Жаненом, который был во главе французской военной миссии на Дальнем Востоке. Трагедия Колчака составляет одну из самых жутких страниц русской революции. Бывший командующий Черноморским флотом, всем известный герой мировой войны, Колчак принял в 1918 году предложение союзников организовать регулярную армию из бывших австрийских военнопленных чехословацкого происхождения. Союзное командование рассчитывало, что адмиралу Колчаку удастся восстановить противогерманский фронт на востоке России. После заключения перемирия союзники потеряли всякий интерес к этому предприятию. А между тем, адмирал Колчак стоял во главе значительной армии, которая успешно продвигалась вперед против большевиков. Не имея никаких директив из Парижа и делая все возможное, чтобы удержать на фронте чехословаков, Колчак посылал Черчиллю одну телеграмму за другой. Он ручался за взятие Москвы, если ему будут предоставлены танки, аэропланы и теплое обмундирование, без которого никакие операции в Сибири не были возможны. Этот вопрос изучали Клемансо, Ллойд Джордж и Бальфур. И лишь 26 мая 1919 года, то есть 7 месяцев по получении первого рапорта от адмирала Колчака, Верховный Совет в Версале протелеграфировал в Иркутск длинный контракт на подпись Колчака от имени будущего русского правительства. Содержание этого документа в общем совпадало с бумагой, которая была представлена капитаном Фуке на подпись атаману Краснову. На этот раз требования о возмещении материального ущерба сопровождались параграфом о признании всех независимых государств, так расточительно созданных нашими союзниками вдоль всех окраин России. Адмирал Колчак, учитывая критическое положение своей армии, решил подписать Версальский контракт. Он был немедленно признан Англией, Францией и Японией в качестве верховного правителя России. Но обещанное снаряжение так и не прибыло в Сибирь. Голодная и полуодетая сибирская армия продолжала отступать пред красными по бесконечной сибирской тайге по направлению к Иркутску. Около 8 тысяч чехословаков наотрез отказались воевать. Они требовали возвращения на родину, и большевики выражали свое согласие на пропуск их до Владивостока и на погрузку на пароходы при условии выдачи адмирала Колчака социалистам-революционерам. Следует ли добавлять, что все эти переговоры, которые велись генералом Жаненом с большевиками, содержались в полнейшей тайне от верховного правителя России? Жанен несколько раз давал адмиралу слово солдата, что бы ни произошло, жизнь верховного правителя находится под охраной союзников. 4 января 1920 года два длинных поезда подошли к Иркутску. В одном из них ехал адмирал под охраной чехословаков, в другом находились 650 миллионов золотых рублей, которые составляли часть русского золотого запаса и были захвачены сибирской армией под Казанью. командир батальона чехословаков вошел в вагон адмирала с докладом. «Господин адмирал, мною получена важная телеграмма от генерала Жанена», — сухо сказал он. «В чем дело?» — спросил Колчак, продолжая смотреть на карту. «Генерал Жанен приказал мне арестовать вас и передать местным властям в Иркутске».